Анжам. Он изгоняет из храма торговцев, клеймит Ирода Антипу и законников, упрекает в маловерии учеников. Он спокоен и сдержан, порой же бывает охвачен священным гневом. Тем не менее, внутренний разлад чужд ему. Иисус всегда остается самим собой. Это, кстати, я обманула, это был Александр Мень, это еще не владыка. А вот дальше уже будет владыка. Число выражений, указывающих на эмоциональную реакцию Иисуса на происходившее событие, можно отнести следующее. «Удивился» в Евангелии от Матфея, там глава 8, 7, 9. «Сжалился», «Умилосердился», «Посмотрел строго», «Воззрел с гневом», «Вздохнул», «Глубоко вздохнул», «Возрадовался духом», «Воскорбел духом» и «Возмутился», «Прослезился», «Возмутился духом», «Полюбил», «Любил». Это там все с ссылками на Евангелие, то есть это мы можем прям четко найти. Краткие упоминания евангелистов об эмоциональных состояниях Иисуса свидетельствуют о том, что Он был живым человеком, которому была доступна вся гамма человеческих переживаний от скорби до радости, от гнева до жалости. В лице Иисуса мы видим человека, который умел радоваться и плакать, гневаться и сострадать, обличать и утешать. Он был способен к простой человеческой дружбе, был непримирим к пороку, но снисходителен к грешникам, ненавидел фарисейское лицемерие и ханжество, но не отказывался возлежать за одним столом с фарисеями. Его реакции нередко бывали эмоциональными и резкими, как и прочие люди. Он испытывал голод и усталость. Он был реальным человеком со всеми присущими человеку свойствами, кроме греха и всего, что с ним сопряжено. Его человеческая природа была нерасторжимо связана с божественным естеством. При этом он обладал качествами полноценного человека, включая богатый спектр чувств и переживаний. Идеал борьбы с грехом не предполагает освобождения от эмоциональности и человечности. Вот. Это нам говорит владыка Илариона. А дальше хотела еще, что нам говорит святитель Иоанн Златоуст, если еще не все утомились немножечко, по поводу, когда Христос воскрес, вот тоже был вопрос, что он пришел и как бы, вроде как ходил сквозь двери, но тут же он просил пищу для того, чтобы доказать, что вот он. Когда же они от радости еще не верили, дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища? И вот что пишет нам святитель Иоанн Златоуст. А чтобы тебе вернее узнать, что он для того сказал, есть ли у вас какая здесь какая пища, дабы они не подумали, что перед ними призрак или дух, или привидение, но истинное и действительное воскресение. Послушай, как Петр этому доказывает воскресение, сказав, «Сего Бог воскресил, дал ему являться нам свидетелем, предызбранным от Бога». Но потом, приводя доказательство воскресения, прибавил, «которые с ним ели и пили». Это Деяния 10:41 стихи. Поэтому и в другом месте Христос, воскресив мертвую и желая уверить в воскресении, сказал, «Дайте ей есть». Итак, когда ты услышишь, что он явил себя живым, в продолжении 40 дней являясь им и ел с ними, Деяния 1, глава 10 стих и от Луки 24:43, то, зная причину этого вкушения пищи именно, он вкушал пищу, не имея сам в ней нужды, но желая исправить немощь учеников. Отсюда видно, что чудеса и знамения апостолов были величайшим доказательством воскресения Христова. Почему сам он говорит, истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит. Иоанна 14:12. Ну, там еще не все.
Можно я хочу еще добавить? Я слушала передачу. Ири вступал, в общем, задаю только вопрос. А что же делал Христос? Вот он воскрес и до Вознесения. да, ну что он делал, скажем, 40 дней он там являлся, да, ученикам, там кому-то еще являлся. Вот. Ну, и предполагаю, что в это время он ходил от края и до края по земле, организовывая все, организовывая церкви, благодать свою, распространяя. Вот, вот этими делами он и занимался, то есть устроением церкви, ну, вот, своего, так скажем, распространения своего учения, что ли, может быть, так. Интересно, вот, как mm-hmm. мысли, да? Чем занимался Христос вот, в такое время, когда ну, его не было. Он являлся не все время, а как-то периодически.
Да, он же не пребывал все время с учениками,
да,
действительно.
Да, он чем-то занимался, да, он организовывался, да.
Что-то он должен был делать, да?
Конечно.
И главное, я вот нигде не помню, чтобы они его спрашивали, куда же ты там уходишь или что. Mm-hmm. Вот он появляется, он с ними поговорил, пообщался и...
И уходит куда-то.
Да, куда-то. Mm-hmm. Они просто радуются, что вот mm-hmm. он есть, а никто даже не спрашивает, куда, чего там, учитель, mm-hmm. постой, да. Нет, вот странно тоже.
Ну, там сказано же, что много всего сотворил Иисус.
Да, много сотворил.
Да, но да, если бы она была написана об этом в книгах, то
не хватило всех книг.
Не вестило всех книг. Да, то есть,
да вот, вот он этим поэтому, и занимался.
Поэтому, конечно, мы ну, из Писания не все знаем.
Отцы еще, конечно, они указывают на тот момент, что даже вот Лука и Клеопа, после того, как они Христос их оставил, они перестали его видеть, у них не было в сердце огорчения, а только радость. И вот святые толкуют это, что после встречи уже, после воскресения Господня Христос, после того, как он стал узнанным учениками, он оставался у них в сердцах непосредственно. Они его постоянно ощущали. Поэтому и речь идет об постоянной радости, несмотря на то, что Христос покидает их телесно.
Ну да, видимо, покидает.
Видимо, а покидает, да, в сердце следует. Поэтому, говорю, никакой у них ни грусти, ни
грусти. Мать о нем скучала, Мария переживала. Ей хотелось Царство Небесное попасть поскорее. Ну там это Венчанинов пишет, что ну, она сделалась уже не матерью, а его как бы служителем преобразовала и осветилась, и на небеса попала уже его рабой, как бы, Господа.
Ну, она осталась все равно и матерью.
Матерью, но очень ей хотелось.
И ученицей,
но,
да.
Несмотря на то, что оставили, она очень это тосковала.
Тосковала и боялась.
Да. Очень,
она
да,
боялась.
Переживала.
А, мытарство вот этих боялась. Ну, тут я где-то тоже прочитала, что... Поэтому она и просила прийти за Господа.
Ну, даже икона есть такая, да, Успения?
Да,
да. Обычно рисуют Богородицу, которая держит в руках младенца Христа, а на Успение Христос держит маленькую
да,
Богородицу. Да, то есть как бы, получается, что он услышал ее молитву, да, и ее принял в свои руки. Вот. Ну именно поэтому Богородица есть ходатайца за всех людей. Потому что как все-таки она мама, да, и как будто это вот у нее, конечно, особое отношение с Христом, мы, наверное, до конца не можем сказать, но вот как она любила своего божественного сына, также она в какой-то степени является матерью для всех верующих христиан, вот, и предстательницей перед Господом.
Христос сделал сынами Божьими всех, нас все человечество, и тем образом он усыновил и своей матери, и Бога Отцу, и Троицы.
Ну что, братья и сестры, может быть, тогда мы уже будем потихонечку первую часть нашу сворачивать, да? И...
Требует уединения и невозмутимого состояния. Господь попускает ученикам быть обуреваемым море, дабы они научились терпению, для того же он не тотчас является к ним, но попускает быть в опасности от бури целую ночь, чтобы приучить их быть терпеливыми и ждать избавления не в самом начале опасности. Но займите другое обстоятельство. То есть, что перед тем, как прекратить опасность, он повергает их тем больше страх. Ибо когда увидели его, они закричали от испуга, думая, что это привидение. Тогда Господь тотчас ободряет их голосом, глазом своим, говоря: «Не бойтесь». Потом, войдя в лодку, дает им совершенное успокоение, потому что ветер вдруг перестал. Ходить по морю есть великое чудо и свойственно единому истинному Богу. А тем, что было смятение между учениками и противный ветер, чудо еще более возвышается. Что же до апостолов? Они, не познав Христа из чуда над хлебами, познали его из настоящего чуда на море. Поэтому можно думать, что Христос попустил им быть в опасности для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем и отсюда извлекли для себя пользу.
Угу. Спасибо, Господи. Так, ну вот мы сейчас прослушали толкование блаженного Феофилакта. Давайте попробуем вспомнить и, может, развить с помощью других толкователей, может, какие-то свои вопросы или мысли. Вот что мы сейчас услышали? А какие есть? Угу.
Ну,
пожалуйста, возьмите. Угу. Валентин сначала, да, по-моему? Угу.
Женщина, пожалуйста, пожалуйста.
Потом, пожалуйста.
Да, да.
Просто вот начинается. И тот сейчас понудил учеников своих. Вот почему он их понудил, учеников? И здесь есть вот такая информация. То впечатление, произведенное на окружающих, вот, когда насытил Иисус Христос хлебами, да, это чудо, произвело огромное впечатление на окружающих. И под влиянием этого чуда все заговорили, что это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир, то есть Мессия. Вот. Но они ждали царя, который должен был покорить весь мир евреям и царствовать вечно. Вот. Отчего же он, Иисус Христос, медлит объявить себя царем? Поэтому им сейчас. И они мечтали, что вот этот царь, который пришел к ним, и повергнут они ненавистное иго римлянам, и что толпа была так восторженно настроена, что готова была приступить к выполнению своего плана, но была успокоена и с миром отпущена Иисуса. Как только началось это брожение в народе, Иисус тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону моря. А сам пошел к толпе, успокоил и отпустил ее. И после уже взошел на гору помолиться наедине. Ну, пока так.
Может, я добавлю просто, прости, пожалуйста. Из этого отрывочка я тоже читала. А почему апостолов он понудил? Он понимал, что апостолы все те, тоже люди,
да.
И то их может захватить та же волна. Mm-hmm. Вот, и чтобы они не возгордились, что у них такой учитель, mm-hmm. вот, он их понуждает, то есть заставляет их отплыть, то есть удалиться ото всех.
Mm-hmm. Mm-hmm. Еще к тому то же самое, да, mm-hmm. что апостолы, они еще не до конца самого Христа-то понимают, поэтому mm-hmm. они могли на этой волне, которая толпа вот провозглашала, они могли поддержать народ угу. и войти в это же эмоциональное состояние угу. ошибочное.
Устроить Майдан, например.
Да, 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 да. Вот революционный угу. какой-то такой да. вот взрыв получился угу. бы. Поэтому он их отправляет от народа на другой угу. берег моря.
Да, то есть он фактически их вытаскивает из этого да, возбужденного состояния, из этой толпы да. людей, которые жаждут новых чудес, жаждут какого-то восстановления иудейского да. царства. Вот, и идет молиться. А их отправляют в море, да, а сам идет молиться. Вот хороший для нас пример, образ, да, когда вот вокруг скипят страсти, когда какие-то, вот, казалось бы, важные события, вот там борьба там, против римлян, да, или еще что-то такое. Вот, нам mm-hmm. нужно удаляться от этих страстей, да, от этих всех, следуя вот этому примеру.
Вот такое он гасит, и вот это да, такое революционное
идти,
настроение.
Да, да, и идти на гору помолиться. Ну, mm-hmm. на гору не буквально, но просто куда-то вот в уединение.
Mm-hmm.
Вот. Угу. Да, Паш, пожалуйста.
От Оригена тут очень интересная мысль. Лодка искушений и помощи.
И спасибо. И потише, не борзясь, Паш, ладно?
Погромче, потише. А, понял. Лодка искушения и помощи. Спаситель заставил учеников войти в лодку искушения и отправиться впереди него на другую сторону моря, чтобы они научились преодолевать обстоятельства через победу над ними. Они же, когда оказались посреди моря и волн искушений, и встречный им ветер стал мешать им переправиться, не смогли без Иисуса одержать верх в борьбе с волнами и ветром и достичь другого берега. По этой причине Бог Слово сжалился над ними, сделавшими все возможное для переправы, и пришел к ним, идя по морю, что стало свободным от волны ветра, которые не могли ему противиться, даже если бы захотели. Ориген, комментарии на Евангелие от Матфея.
Угу. Хорошо. А как бы ты своими словами можешь для нас попроще пересказать?
Позволил ученикам осознать свою немощь. Без него.
Ну да, он попробует, да?
Можно. Вот как раз вот по поводу сознания немощи, ведь если мы там читаем святых отцов, там пустынников, если там Иоанна Листичника, они говорят о тщеславии как очень таком опасном грехе. Он подстерегает нас на каждом шагу. Там бежим или от греха нас тщеславие подстерегает, там идем к греху, тщеславие подстерегает. И здесь тоже как раз именно вот происходит то, что Иисус Христос спасает, наверное, каким-то образом апостолов от падения в тщеславие.
Спасибо, Господи. Он даже Лисочник называет тщеславие таким три, как называется, колючкой, да, трех, с тремя шипами. Как не упадет, все равно есть повод для ловить человека в тщеславие. То есть в любой ситуации, да, когда все хорошо, человек тщеславится, когда все плохо, тоже вот я избранный, ну, да, тоже.
Когда успешно борется с грехом, тщеславится, когда безуспешно тщеславится.
Да. Так, ладно, спасибо, Господи. Еще есть какие-то, да?
Да, вообще не можно сказать, в чем сходится Ориген, Пруденция, Августин и Помский, тут даже есть отдельно, что Спаситель идет по воде и повелевает море ветру, чтобы его ученики познали свою немощь и его силу, ну, собственно, максимально кратко.
Хорошо. Еще есть какие-то
вопросы? Про четвертую стражу.
Пожалуйста, да.
Это Ветхим Святым Заветом опять.
Очень интересно. Да.
Слушатели и читатели первого века даже не задавались вопросом возможности или невозможности хождения по воде. Они задавались другим вопросом, что все это означает. И ответ они находили в Священном Писании. Когда они слышали, что Иисус около четвертой стражи ночи подошел к ним, то есть это четвертой стражи ночи, это время с 3 до 6 часов утра, то они вспоминали, что Бог приходит на помощь всегда перед наступлением дня. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. Исход, 14 глава, 24 стих. А вот у пророка Исаия: «Шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от ветра. Вечер, и вот ужас, но прежде утра уже нет его». Исход. И когда говорится, что Иисус подошел к ним, идя по морю, то при этих словах вспоминалось слово Иова. «Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, как по суше». Иов. И когда сказано, что он хотел миновать их, вспоминалось: «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Моисея, и провозгласил имя Яхве, и пришел Господь мимо него и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный». Исход. Что же касается слов «это я, не бойтесь», то они говорят сами за себя. «Это я» по-церковно, славянски «азм есмь». Ничто иное, как трансформация имени Божия. Исход. Этими словами в Писании представляет себя сам Бог. Вспомним пророка Исаию. «Мои свидетели говорят: Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. прежде меня не было Бога, и после меня не будет я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Ну вот.
Все, да?
Ну да, ну можно там продолжить, но я вот...
Ну, может быть, что-то еще хотите дополнить, как-то вот обобщить то, что прочитали?
Ну вот, мы видим вот именно вот слияние Ветхого и Нового Завета, что пророки предсказывали, да, что будет в Новом Завете. В Новом Завете мы видим исполнение этих пророчеств, то есть как бы вот переплетается все Ветхий и Новый Завет, это одно единое, вот, Божье Слово.
А вот это вот, это я, это, наверное, то же самое, как вот в Гефсиманском саду, да, спросили стражники и фарисеи. Где Иисус, да, он сказал, аз есть, да?
Да, это для людей звучало как имя Бога.
Я это звучало как имя Бога. То есть здесь он тем самым тоже открывается, ну, предоткрывается, да, что он не просто учитель, а еще и Бог, истинный Бог. Вот. Почему бы не... Хорошо, да. Еще есть какие-то вопросы, может быть, у кого-то?
Дополнение,
скорее. Или дополнение, да. Да.
По поводу слов «ободритесь», это «я не бойтесь». Августин Иппонский, согласие евангелистов, он, сказавший «ободритесь, это я, не бойтесь», зачем бы еще он хотел пройти мимо них, объятых страхом, которых теперь так ободряет, как не из желания вызвать этот крик о помощи, на который он ответил? Ну, продолжение, можно сказать, мысли Оригена.
Какой мысли?
Ну, о немощи, о том, что Господь вот этим своим действием хотел показать немощь апостолов и свою силу, что это было взаимосвязано. Вот видите, разные богословы, они
используются.
Да, полностью.
Ну, то есть, наверное, не только немощь показать, но и показать потребность человека в Боге, да, в молитве, в возвращении.
Мне кажется, это сходное
показание. К Христу, да. Угу. Конечно, да. Так, еще.
Да, и, как бы и вынуть их на первый шаг к Богу, да. Все равно первый шаг к Богу делает человек, вопрошая Бога. И Бог говорит, пока человек не попросит, что Бог сделает? Стою у двери и жду.
Вот стою и стучу, да.
Может, стучу, да. Здесь она подтолкнула их, можно сказать.
Ну да, ну как и в жизни, ведь это же не только рассказ о вот, тех событиях, которые на самом деле были. Но еще и образ нашей жизни, да. Мы в лодке, в бушующем море, это христиане в церкви, в таком довольно жестком, страшном мире, вот, где тоже много стихий всяких на нас воздействует. Вот, мы можем пытаться сами грести, там, сами пытаться выплывать, да, но Господь нам показывает, что Он ждет нашего обращения, да, и помогает, и приходит, как только мы обращаемся к Нему. Вот. То есть это еще и символически, да, здесь можно понимать, а не только вот
принятие. И как вся церковь, и для каждого отдельно взятого человека.
Да, и жизнь человека отдельного, точно, да. Ладно, еще что-то можно добавить, или, может быть, что-то вы хотите спросить?
Спросить,
да.
Ну и добавить. Вот здесь тоже момент такой, когда он шел по воде, он ведь хотел пройти мимо них. А почему он хотел пройти мимо них? Это интересно, да?
Да, Паш, ты хочешь ответить?
Ну да, я уже об этом читал, это же та же самая мысль. А зачем бы он еще хотел пройти мимо них, объятых страхом, которых теперь так ободряет, как не из желания вызвать этот крик о помощи, на который он ответил?
Значит, если бы никто не попросил, он бы и прошел
так мимо, да? Если человеку не нужна помощь Бога, как он считает, то... Бог не будет.
Да, вот как и на прошлом занятии мы тоже, да. Он ждет обращения. Ждет обращения.
Возможность. Он, возможно, он поможет, когда проходит рядом, но для того, чтобы он помог, нужно желание не только его, а еще и апостолов.
Да, где-то вот я тут еще.
Может, он еще надеялся, что апостол, глядя на него, понимает, что вот сейчас вот хлеба там они раздавали. Может, они сами там могут помолиться и все. Буря утихнет, да, то есть надо поверить.
Ну, правильно, помолиться. Обращение к Богу есть молитва.
ну, не проходящему мимо, да, вот то, что они его увидели, а не видя его еще, да, вот как бы.
Ну, то есть он подсказал, как бы, так наводящие не вопросы, в данном случае своим появлением он их хотел подтолкнуть к,
читай,
к обращению.
Нет.
Угу. Людмила, у вас есть толкование какое-то, да?
Да. Мы его, скорее всего, читали, это все было по-угарски, просто вот кусочек по поводу вопроса, что поэтому можно думать, что Христос попустил им быть в опасности, и для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем, и извлекли отсюда для себя пользу.
То есть он то есть он как бы создает ситуации, где они могут приобрести опыт, да, определенный вот опыт, и, значит, ну, как поступать в разных ситуациях, да, и опыт общения с Богом, вот, и просто понимание его как Бога, да, но он сразу не заявляет об этом, да, но постепенно подводит.
Там еще чисто психологический такой момент. Мы обычно запоминаем то, что у нас в стрессовых каких-то ситуациях происходит. Ну, так,
Но при этом человек, вот, те же самые апостолы должны знать, что есть кто-то свыше, кто всегда придет на помощь. Потому что без этого человек, ну, просто падает вниз, и непонятно, кому обратиться, кто поможет. Поэтому, наверное, и провел вот этот образ тоже, как для понимания, что в любой момент это есть.
Но с другой стороны, он все-таки дал им немножко и помучиться, да, так сказать, там пострадать в этой лодке. То есть ведь только же к четвертой страже, да, то есть получается с 3 часов ночи. То есть Господь дает нам определенные испытания тут пережить. Вот, и не значит, что сразу по первому, как только у нас там какая-то первая потребность возникнет, сразу мы должны ждать помощи. Нет, приходит тогда, когда считает нужным, да, когда видит, что,
нет, потому что
готовы
человек,
и обстоятельства ему
сами. Потому что если был по первому зову, то это как волшебство, волшебник какой-то хлопнул в ладоши. Да. Или там загадал желание, там у тебя исполнилось. Такого не будет. Не будет.
То есть здесь определенно есть терпение, даже вот интересно, в греческом, если брать греческий вот первоисточник, то здесь написано, что и увидел их мучающихся, мучающихся в гребле, да, и был ветер противный, то есть они там помучились еще, да, они, представляете, вот кто был или, может быть, кто видел где-то там на картинках, это большое озеро, большие волны там, вот, и очень даже рыбакам профессиональным это было непросто, они там страху натерпелись. Там
здесь красочно описано, что ветер был противный, просто они же гребли.
А они гребли, да.
Гребная лодка, и гребли против ветра.
А там еще не перевернуться, там ведь надо еще смотреть, чтобы волна не перевернула лодку плывущую, это надо, значит, чтобы она била в нос, а не в борт. Вот. То есть это как раз тоже для нас еще один повод задуматься о том, что Господь нас не лишает определенного борения, да, определенной борьбы в этой жизни и духовной брани, то есть с внутренними страстями и через какие-то житейские обстоятельства. Вот, мы проходим для того, чтобы лучше узнать и себя, и узнать, и обратиться к Богу, и понять нашу немощь и нужду в Боге. Так, все, да? Еще есть? У кого-то вопросы, дополнения, комментарии.
Можно священного мученика Григория Лебедева?
Пожалуйста. С радостью.
Лодка в бедствии. Конечно, ветер был противный. Когда же ей не быть в бедствии, когда она одна и беспомощна? И противный ветер жизни мира тоже неминуем. Когда бедствия протянулись длинной полосой, когда должны бы быть изжиты иллюзии и оценена человеческая беспомощность, тогда Господь, вечно бодрствующий над миром, идет по путям бедствующих человеческих жизней. Он всегда ходит по путям жизни, но люди в беспечности не видят его. Теперь в дни бедствия, когда бедствия достигли вершины развития, в четвертую стражу ночи, он проходит так близко к бедствующим, чтобы быть заметным. Но и милосердуя о страждущем человеке, Господь, однако, не может спасти человека насильно, без его воли. И вот почему, когда со стороны бедствующих учеников не было обращения за помощью, Господь хочет миновать их. Об этом и упоминает евангелист Марк, и хотел миновать их. Человек, чтобы получить Господню поддержку, должен обращаться ко Христу. Надо, чтобы у человека была открыта душа и приняла божественное воздействие. Ученики увидели Христа, идущего по морю, но откликнулись не обращением за помощью, а смятением, растерянностью и испугом. Их испугала необычность хождения по воде, и они не уразумели, что это же живой Бог, для которого все возможно, как Творца стихий, а подумали, что они видят призрак. Люди, переживая бедствие, чаще всего бывают подавлены им и прижаты к земле. Еще в первый период несчастья те из людей, кто не утратил веры в Бога, те обращаются к Нему с мольбой бедствующих учеников. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Так как Господь, испытывая мужество и укрепляя веру, приходит лишь в четвертую стражу бедствий ночи, то слабая вера успевает зачахнуть, а в душе разливаются растерянность и смятение, а вместе с ними и подавленность. Когда в таком состоянии подавленности и влачения по земле человеческая душа соприкасается с божественным воздействием на нее, она, как застигнутая врасплох, совсем теряется. Соприкосновение с неизвестным и чрезвычайным усиливает страх, маловерие влачит мысль по земле. И тогда веяние чудесного мира, который зовет к Богу, воспринимается как призрак, как нереальное, как что-то, что показалось. Когда пройдет первый невольный трепет души от осязания сверхземного, и человек вернется к будничному, прочному и ясному сознанию, тогда минувшее мгновение Божие веяние рассматривается как иллюзия, объясняется расстроенным воображением, нервозностью и вспоминается как проявленная болезненная слабость. Господь, однако, и при обнаружившемся малодушии учеников проявляет свое милосердие до конца. Так как в учениках теплилась вера, что их учитель может спасти, и их сердце невольно тянулось к нему, они хотели принять его лодку, то Господь прекращает бедствие. Он успокаивает учеников, заверяя их, что это Он сам, живой их учитель, чудеса которого они видели много раз. И Господь входит в лодку. Как только кормчий жизни вошел в лодку жизни, тотчас наступила тишина. Противного ветра как не бывало, и жизненное плавание пошло устойчиво и спокойно. Так верно руководство и так надежна охрана. Не изумляйся, не дивись, как ученики, что бодрствует Господь, и что милосердие Его велико, и что Он ходит по путям жизни и подает руку, хотя бы ты был на грани отчаяния. Ты сам-то будь чуток, не окаменей сердце, не похорони совесть в постоянных сделках, приспособлениях в устраивании жизни по понятному земному, а сумей ощутить Господа и приход Его. Да не малодушествуй, рабея и как бы стесняясь принять божественное, пытаясь приспособить Его проявление к земным естественным явлениям, а с внутренней теплотою, открытым сердцем прими Христа, со страхом и любовью поклонись Ему. Возблагодари Его милосердие, что Он взыскивает тебя грешного и забывшего Его. И тогда Господня рука выведет тебя из бедствия, и с ее помощью ты пойдешь прямее и тверже.
Все?
Да.
Спасибо, Господи. Ну вот, в общем, интересный тоже важный фрагмент и толкование. Мы прочитали сейчас. Спасибо, Людмила. И вот я как раз, может быть, попросил вам как кого-то. Вот то, что мы услышали, оно очень важно, такой довольно длинный отрывок. А вот как-то вот можно короче какой-то вывод вот подытожить, да, то, что мы сейчас у священного ученика Григория Лебедева прочитали, о чем мы сейчас услышали?
Ну, опять же таки, вот уже говорилось о том, что против воли человека Господь не помогает. Необходимо наше движение сердца и души в его сторону. Это раз.
Так. А вот здесь есть такие слова в Евангелии: «И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами». Вот как это можно понимать применительно вот к апостолам, и, может быть, какой мы для себя могли бы урок из этих слов евангельских. Вот еще раз я прочитаю тогда. «И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено».
Паша, ты хочешь применительно к нашей жизни можно сказать то, что мы зачастую не замечаем каких-то вещей в жизни, которые происходят, ну, действительно, какие-то чудесные вещи в нашей жизни, которые мы воспринимаем неправильно, и из-за окаменности нашего сердца мы не можем заметить того, что для нас делает Бог. Мы неправильно относимся к тому, что происходит в нашей жизни.
То есть мы видим не Бога, а какие-то призраки, это какие-то свои суеверия, страхи, там, какие-то случайности. Да? Мы не видим Бога, который есть истина, да, который рядом с нами. Порой зачастую, да. Но вместо этого чего-то пугаемся, да, или там какие-то домыслы, значит, или наоборот, случаю все приписываем.
Удачи.
Удача, да, вот такие, то есть совершенно не христианским, а таким языческим, да, по сути, представлениями. Вот. И это для нас урок, действительно, чтобы мы помнили о том, что какие бы ни были бури вокруг, Бог, Он рядом, вот, Бог ждет нашего обращения, вот, и, Он является высшей реальностью.
В любом состоянии готов прийти, даже в состоянии крайнего отчаяния, да, вот уже, когда человек доходит, все равно, вот, если хоть малое движение в сторону Бога.
Да, вот это вот сердце окамененное, оно в чем может проявляться? Давайте вот подумаем последние вот эти вот слова. Вот, ибо их сердце было окаменено, возможно, и наше сердце, оно в чем-то тоже окаменено. Вот какие, ну, проявления?
Как стена какая-то, да, что?
Да. А какие проявления? Вот, ну, давайте по очереди. Самооправдание. Так.
Отсутствие сострадания к ближним.
Отсутствие сострадания к ближним. Угу.
Так. Непонимание, зачем нужна молитва. Угу.
Ну, неверие, да, в молитву.
Получается. Осуждение.
Осуждение, да.
Вот, да. Я хотел сказать, что сердце окамененное подразумевает то, что вера наша не крепка, в том смысле, что для того, чтобы верить, мы должны постоянно видеть материальные подтверждения чудес. А Бог требует одного – это любви к Богу и доверия к Нему. Надо понимать, что несмотря на то, что вот апостолы были по происхождению иудеями, но поведение их на самом деле вот чисто языческое, они раз за разом видят проявление чуда, и все равно каждый раз им требуется что-то такое для подтверждения их веры. Нету доверия Богу, они не хотят понять. Да? То есть, а как язычники в основном как к своим богам относились? Бог помог, значит, ставим ему жертву. А если мы молились, а истукан не помог, тогда его могут и высечь, и сжечь, и все что угодно сделать. Когда Ксеркс высек море, это же не просто метафора. Он высек божество в его понимании за то, что не помогло. А Евангелие нас как раз учит несколько другой вере. Да? Несколько другой вере – это полному доверию Богу, несмотря ни на что. И если наше есть в это, тогда наше сердце не окаменено. И можно подумать, что эти слова, может быть, не актуальны сейчас, то мы сейчас четко понимаем, кто такой Бог, как мы его должны любить, как он нас любит. Но на самом деле сейчас даже вот есть некие свидетельства, почитай, что там где-то там вот такое народное христианство, в кавычках, вот есть моменты, когда даже описано в литературе, когда люди иконы святого, который как бы не помог, а мне ответил на просьбы, там переворачивают там, к стене и так далее. Ну это, конечно, жутко, ужасно, но такое. Обряд веры, она до сих пор жива. И такое вот народное язычество, да, соединено с христианством. Поэтому и Евангелие мы читаем, оно актуально каждый день. И кажется, что зачем нам читать? Мы же все поняли, мы все знаем. А если мы попробуем читать, мы же моментально забудем, рассеемся. Потому что, да, действительно, наше сердце имеет тенденцию к окаменению. И без поддержки постоянной, без спрячающего действия Евангелия, мы будем с окамененным сердцем.
Да, то есть мы когда читаем Евангелие, мы рыхлим, получается, это окамененное сердце.
Да, того, не даем ему.
Можно вот с притчами про зерно, да, которое падает в почву. Да. И одно на каменистую упало, другое в тернии упало, да, третье упало в дороге. Да, вот.
Чтение Евангелия, участие в жизни церкви, вообще вот
церковь. Понуждение себя в разных там, добрых делах, в молитве и так далее.
Церковь же непосредственно это то, что нам помогает удержаться в неокаменении.
Как помните притча? Ученик спросил старца, зачем ты читаешь каждый день Библию? Ты же ее уже читал. А старец спросил, а ты зачем сегодня ел? Ты ведь ел вчера. Ученик пожал плечами, говорит, для того, чтобы жить без пищи и умыл. старец ему говорит, ну, я вот тоже каждый день читаю, чтобы духовно умереть.
Да. И вот еще можно... Все, да?
Да.
Еще можно как такую мысль здесь, мне кажется, подчеркнуть такой урок, что мы все очень хорошо знаем на словах. Да, вот, вот есть Бог, что Он помогает, что Он там нас любит, что можно молиться. Вот. Но когда случается какая-то реальная опасность, да, на что мы надеемся? Там, на Бога там, или на страховку, да, или там, на сберкнижку там, или на связи какие-то.
На связи сначала.
Вот. Ну да, на что? Ну, каждый, наверное, по-своему.
То есть,
да, но важно именно в том, чтобы да, наша вера, она была не только на словах, да, потому что мы здесь собрались, мы все поняли, мы все покивали головой, что ну да, все понятно. Вот, но это важно еще и тренировать каждый день в каких-то вот житейских ситуациях, да, потому что одно дело слова, а другое дело сама жизнь, да, поэтому...
Про приметы, да?
Ну, не только про приметы, а вообще просто про доверие Богу. Ну,
про приметы можно?
Ну, если недолго, да, конечно.
Не единственное, что легло так на зуб.
Пожалуйста, это... да.
Ну, как бы приметы, да? Угу. Ну, если ты проспал случайно будильник, не услышал, но проснулся и понял, что ты опаздываешь на работу, поэтому бриться не успеешь, покажи отражению в зеркале своему язык. Если оно сделало то же самое, день пройдет удачно.
Ну, чего только люди не придумают.
Ну, как-то да.
Да, спасибо.
А еще не будет языка.
Тогда 0-3 уже.
Девчонка там причетка, там люди, а время уже работа опоздают.
Ну, хороший, на самом деле, такой пример, он немножко шуточный, но на самом деле правильный. Так, Паша.
Я даже надеюсь на то, что так вовремя пошлю.
Да.
У нас рука есть. Пожалуйста, Паша.
Главное, чтобы это не приводило к безалаберности, потому что в некоторых вопросах, например, в вопросах, там, некоторые очень странно относятся к своему здоровью, начинают вместо обращения к врачу, начинают пытаться лечиться сами, надеяться исключительно на Бога, но это является, наоборот, богохульством. Чрезмерное упование на Бога – это грех против второй заповеди. Многие священники современные, Максимов, например, об этом пишут, что подобное отношение является, наоборот, большим грехом. И нужно чувствовать грань между упованием на Бога и использованием возможностей, дарованных нам Богом для...
Один как раз из собственной пустыни иеромонах как раз вот на этот вопрос ответил так, да, что нам нужно обращаться к Богу ради смирения, а не то, что вот мы такие как бы вот истинные христиане, нам Бог поможет там по нашей вере. Нет, нам надо прийти к доктору, там посидеть. Угу. Слово «пациент» в переводе с латинского как будет, как переводится? Терпеливый.
Patience,
да, то есть нужно терпение какое-то провести. То есть это через это тоже Господь как раз и умягчает и наше сердце здесь, и человеческая помощь, и божественная воля, как бы вот они соединяют, сливаются, и мы получаем пользу и от врачей. Вот.
Целитель Пантелеймон, он же лечил и
какими-то средствами, да, медицинскими. Так. Ладно, еще есть что-то вот по прочитанному фрагменту, вот по всему вот этому эпизоду с хождением по водам?
А Бога надейся, а сам не плашай.
Угу. Самый краткий вывод.
Ну да, да. А сам не плашай и надейся на Бога. Да.
Разумно, внимательно, но решительно.
Хорошо, я так понимаю, что мы себя исчерпали, конечно, не Евангелие, а пока свои вопросы. Вот, и можем ехать дальше. Давайте тогда прочитаем следующий фрагмент, это с 53 стиха до конца, сначала по-русски. А у вас, Марина, у вас есть там у Феофилакта, да?
Да, да, да.
Вот со слов «и переправившись прибыли в землю Генесарийскую». Угу. Можете прочитать?
Читаем, да. «И переправившись прибыл в землю Генесарийскую». И пристали к берегу, когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Господь прибыл в сие место, кажется, после немалого времени, то есть отсутствия. Поэтому евангелист и говорит, узнав его, начали приносить больных. В дома они еще не звали его, но сами приносили больных, умоляя о том, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. Ибо чудо над кровоточивой женой дошло до сведения всех и произвело в них тем большую веру.
Угу. Все, да?
Да.
Угу. Спасибо, Господи. Паш, ты хотел прочитать толкование?
Да, интересно, тут всего лишь одно маленькое дополнение на весь этот отрывок. Странно. Сила и немощь. Разве немощен Господь, когда открывает глаза слепым, распрямляет согбенных, оживляет мертвых, превосходя все силы нашего целительства, когда молящих исцеляет прикосновением края одежды его? Не об этой немощи думали вы, нечестивцы, когда смотрели на раны его. Тело его было в ранах, но не было в них немощи. Из этих ран вытекала жизнь всех живущих. Амвросий Медиоланский, 5 книг о вере. Интересный отрывок и сложно воспринимаемый, если честно.
Давай еще раз тогда почитаем. Только, опять же,
помедленнее,
да, и как-то вот, чтобы мы успели...
Разве немощен Господь, когда открывает глаза слепым, спрямляет согбенных, оживляет мертвых, превосходя все силы нашего целительства, когда молящих исцеляет прикосновением к краю одежды его? Не об этой немощи думали вы, нечестивцы, когда смотрели на раны его. Тело его было в ранах, но не было в них немощи. Из этих ран вытекала жизнь всех живущих.
И про что здесь?
Распятие.
Да, прокрестное страдание, да, через которое произошло, да, спасение человека, человечества.
Это как слова из молитвы, ранами его мы исцелились.
Да. А опять же, да, мы вот тоже вот по поводу окамененного сердца, мы видим какие-то внешние, да, вещи. Вот. И все люди, которые видели Господа на Христе, на кресте, но они, ну, кто-то сострадал, кто-то злорадствовал, но все видели немощь, да, человека распятого. А истина была в том, что из этих ран истекала жизнь, истекало спасение, вот как он уже сидел. То есть мы, то, что нам кажется малым, то, что нам кажется таким, может быть, таким вот тяжелым, да, на самом деле есть вместе с тем, да, тоже опять парадоксально. И содержит в себе и силу. Но это, конечно, трудно понять.
Потому что это невидимо.
Это невидимо.
Неощущаемо. Да.
Но если мы верим, что это Бог, да, страдает, да, за человечество на кресте. Но, конечно, нам это очень сложно. И, может быть, даже в полной мере точно недоступно. Но это так. Поэтому мы должны понимать нашу ограниченность. Вот, потому что мы многое приписываем себе, да, и вот мы это понимаем, вот нам кажется, что мы знаем, да, но на самом деле мы мало что понимаем. Вот, и это, кстати, в корне противоречит вот как установке современного человека. Да, там на знание, сила, там, мы должны все познать, все изучить, всем управлять. Вот, конечно, у нас много нам дано, да, но надо понимать, что за этим, да, кроется еще и Божья воля, и духовная реальность, вот, которую человеческими способами мы не можем постичь. Вот, но можем постичь, обращаясь к Богу, да, и там через смирение, через молитву, там, через участие в таинствах церковных. Так, и еще есть у нас какие-то толкования или, может быть, вопросы? Есть, да, Людмила, пожалуйста?
Вот на стихе о том, что жители, узнав его, обижали всю окрестность, начали на постели приносить больных, чтобы хотя бы прикоснуться к краю одежды. Священномученик Григорий Лебедев пишет: «С такой ревностью ищут его. И ты, когда почувствуешь нужду в Боге, с ревностью ищи его. Обегай всю человеческую окрестность, осмотри человеческие пути жизни, облазай все закоулки человеческой мысли, и ты дойдешь до Христа. Дойдешь, если будешь честно искать его. И когда придешь к Христовым путям, положи при них свою больную душу и моли Христа, чтобы влил в тебя силу коснуться его. Потому что Христа надо коснуться, и надо его осязать, чтобы принять его божественную поддержку.
Принять.
То есть мы должны искать Христа так же, как вот те люди его искали. Тогда Господь откликнется.
Ну да, то есть Бог — это не какая-то идея, там, не учение, не какие-то мудрые, пускай самые мудрые там, слова, заповедь. Бог — это тот, кого мы постигаем в общении, да, в встрече. Через благодать, божественную благодать. Вот. И мы должны искать эту благодать. То есть это невозможно чисто рационально или интеллектуально принять, да, и получить от этого пользу. Это только вот действительно всеми путями и идти навстречу Богу, да, и пытаться эту благодать сподобиться, опять же, не своими силами, да, а по милости Божьей. То есть, тут тоже другая, да, есть крайность, это вот попытка.
Это только касательно исцеления, да? Потому что вот, когда Петр ходил по воде, ну вот он первый шаг сделал по воде с верой, в то, что Иисус, ну, верил в Иисуса, что он до него дойдет. Но когда он опустился на воду, и эти волны, которые на него, значит, ошибали, отвлекали его от Иисуса, и вера его ну, ослабела, и он стал тонуть, потому что вера его ослабела. Поэтому вот эту божественную силу он потерял в этот момент. И вот Господь Бог ему протянул руку, что, мол, что-то неверное, усомнился. Зачем ты усомнился? И поддержал его. Но он все-таки, вот интересный здесь момент, да, что я хотела обратить на что он все-таки своим могуществом он не остановил ни бурю эту, не успокоил природу, а как-то вот дал возможность, наверное, понять, что ли, Петру, что какова вера все-таки должна быть у человека, и он его и помог ему подняться, и он дошел с верой уже до Петра. И потом они вместе пошли уже в лодку. И Петр, и Иисус по воде. Ну, потому что Петр уже шел с верой. Поэтому вот здесь и что вот эту божественную силу, для восприятия этой божественной силы нужна была сильная вера. Но пока Петр не сомневался, что дойдет до идущего по воде Господу, он шел. А как только вера его поколебалась, и страх напал на него, он стал тонуть.
Ну, так и есть. Так и есть.
Да. Я вот вопрос, наверное, все-таки больше я хотел бы сформулировать. Как раз Григорий Лебедев, он толкует стихи 54-56 в том смысле, что жители земли приносят больных ко Христу. И священный мученик Григорий Лебедев толкует таким образом, что мы, как жители, да, здесь, а душа наша выступает как больной, и мы приносим свою душу ко Христу. А вот интересно, можно ли этот отрывок, вот мне такой вопрос, как такой миссионерский посыл, то, что если человек больной, и мы вокруг него, там, друзья его, близкие, родные, если человек высказывает желание прийти ко Христу, то мы тоже должны и другим помогать. Хотя вот этого в толкованиях нет.
Нет,
как вы считаете?
Такие есть, да.
Мне кажется, очень интересная мысль.
И они даже не просто, вот как здесь написано, да, и они обижали всю окрестность ту. То есть не просто они там каких-то там своих соседей или свои, те, кто с вами там, с ними в одном доме жил, а обижали всю подарок. То есть это означает еще, что надо сильно распространять, да, получается.
Ну, может быть, я думаю, можно так только.
Ну да, приходил себе.
Ну, бежали-то, наверное, не хромые, там,
боги, нет, именно,
а бежали-то вполне здоровые люди,
конечно,
раз они имели силу эту бежать все-таки. Более-менее здоровые, да. Стали уже приносить, уже
как-то не очень. Сергей что-то хочет ответить.
Да, пожалуйста.
По моему восприятию, по откровению, да, Мы всегда в Боге живем, равно как и птенцы, кто где в гнездах, вот сейчас ждут своих матерей. Угу. Это не умом, но это так.
Алексей, пар края одежды можно еще?
Да, пожалуйста. Угу.
Что и в Ветхом Завете, сравним тоже. Все ветры, тучи и бури остались позади. Конфликтов как не было. Сцена, можно сказать, идиллическая. Евангелист показывает Иисуса среди дружелюбно настроенной толпы. Ценимое иудеями благочестие подчеркнуто выражением «край одежды его». Для нас этот край одежды ровно ничего не означает. Но ведь речь-то идет о кисточках на четырех углах плаща, о которых шла речь выше в истории исцеления кровоточивой женщины. Об этих кисточках были строгие предписания закона Моисея. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься» – второзаконие. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисточки на краях одежд своих в роды их, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, исполняли их и были святы пред Богом вашим». Числа. Иисус и народ любит, к Нему тянется, и Он исцеляет всех, кто прикасается к Нему. Подобные обобщающие сообщения об исцелении характерны для Евангелий, где они встречаются многократно. Эти обобщения подчеркивают спасающую деятельность Иисуса, которая символизируется исцелениями.
Спасибо, Господи.
То есть эти кисточки – это заповедь. Значит, они тянут прикоснуться к заповедям его хотя бы, да? Ну вот хоть как-то, да, мы вот там такие грешные, но нам хоть немного, да, может, мы очистимся и сможем, да, прикоснуться к Господу.
То есть я так понимаю, что у Господа была одежда с кисточками, правда? Угу. Значит, Он пришел исполнить закон, да, как Он сказал, я пришел исполнить, да? То есть как было в Ветхом Завете повелено, да? Вот. Он это исполнял, тоже делал кисточки, на одежде у него были кисточки. И кровоточивая тоже, видно, прикасалась к этим кисточкам.
Ну да.
Блаженный Иероним Стридонский, вот по поводу края одежды. Под краем одежды понимая или самую малую заповедь, приступивший которую меньшим назовется в Царстве Небесном, или же успение тела, вследствие которого мы приходим к Слову Божию и после того наслаждаемся Его величием.
Еще раз, или успение даже, да? Не совсем понятно. А вот предыдущее, можно, может быть, кто-то понял?
Еще раз прочитать.
Ну, можно, да, еще раз прочитать, и, может быть, кто-то сможет.
А сейчас я вот, можно Феофилакта Болгарского?
Пожалуйста, как считаете нужным.
Феофилакт Болгарский пишет. Жители показали горячую веру, так что хотели прикоснуться к краю одежды, и те, которые делали это, получили исцеление. Так и ты прикоснись к краю одежды Христа, то есть к концу Его жительства во плоти. Ибо если уверуешь, что Христос вознесся, спасешься, так как плоть Его – одежда, а край ее – конец Его жизни на земле. То есть вот такое вот метафорическое сравнение. А по поводу предыдущего фрагмента блаженного Иеронима Стридонского, сейчас еще раз прочитаю. «Под краем одежды понимай или самую малую заповедь, приступивший которую меньшим назовется в Царстве Небесном, или же успение тела, вследствие которого мы приходим к Слову Божию и после того наслаждаемся Его величием».
Успение тела.
Успение тела. Что
то есть такое? Смерть, получается?
Смерть, что ли, тело?
Может быть, умерщвление себя для греха?
Нет, наверное, имеется в виду, что, может быть, край одежды, просто конец жизни, может быть, вот это имеется в виду.
Может быть, толкование на толкование какое-нибудь есть?
Ну да.
И приходим к Слову Божию, Слово Божие второе, поставить ко Христу. Может быть, да, надо документ посмотреть.
Кстати, интересная тема для доклада.
Какая?
Ну, вот по этому отрывку, может быть, кто-то осмотрит. Сейчас я буду делать. Ну, может быть, у кого-то возникнет желание.
У тебя уже возникнет.
Нет, нет, спасибо. Ну,
меня... Тема-то интересная.
Да, тема интересная, прекрасно.
Паша, мы тебя заслушаем.
Да, 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 да.
Ну или через.
Ну ладно. Давайте.
В конце уже жительства во плоти, вот Теофилак Болгарский, в принципе, толкует это успение.
Нет, тут успение имеется в виду Христа, как конец его жительства во плоти, или речь идет о успении личной в человеке, как каждого человека.
Христа.
Нет, у Феофилакта Христа, а у блаженного Иеронима мне показалось, что это имеет отношение к каждому человеку.
Потому что ты прикоснувшись либо эту заповедь, да, меньше, либо. Оставляешь, да?
Успением тела, вследствие которого мы приходим к Слову Божию. Успением тела, тело с маленькой буквы.
Угу. Значит, это личная уже кончина каждого человека.
Любовь, даже последний момент.
Вследствие которого мы, да, вследствие которого мы, а мы все равно можем.
Сейчас хорошо бы отца Антония.
Ну, да.
Я думаю, у него есть варианты как-то истолковать.
Ну, давайте дальше, да, тогда сейчас. Есть еще вопросы какие-то? Да, ну, потому что мы сейчас можем долго
размышлять,
да, но вряд ли мы еще и вот такое...
Давайте оставим до следующего раза, если получится, да, что-нибудь найти.
Хорошо, да, хорошо. Так, еще есть какие-то вопросы, какие-то темы, которые хотелось бы затронуть, толкование.
А вот святитель Иларий Пиктовийский, по поводу коснуться края одежды, чтобы вера исцелиться. Как от края целой одежды от Господа нашего Иисуса Христа излилась полная сила Святого Духа. Она дана была апостолам, которые словно бы вышли из того же тела, и она несла исцеление всем, кто желал прикоснуться к одежде.
Тут, может быть, это тоже главное слово «прикоснуться», что не просто, а, ну, как люди там стояли, а прикасались. Ну, то есть хоть какая-то малая доля веры была, вот, или желание исцелиться, как бы духовно и телесно.
Апостол Петр, по-моему, тоже он же исцелял, тоже прикасались.
Там даже одежде. Тень от
него. А наша преподобная краем одежды и дала, прозрел, это, дала зрение с лицом. Наша преподобная тоже.
Надо понимать, что если толпа достаточно большая, людей, я думаю, было немало, прикоснуться к одежде было не самое простое действие. И что люди, я думаю, ну, тратили свои силы, это было действительно каким-то мини-испытанием, можно сказать.
Хорошо. Так, еще.
Прикоснуться, это значит пасть на колени, да?
Ну, может быть, и на колени, но тут дело не только на колени, да. Дело в том, чтобы просто прожить усилия для того, чтобы коснуться
рукой.
Ну да, рукой, да. Здесь именно смысл в том, что мы, конечно, не можем. Там вполне, да.
Я имела в виду, что в другой части одежды это не то, да, если прикоснуться.
Край 4.
Ну, краю, наверное, проще прикоснуться, чем к любой другой части, скорее всего. Потому что, поэтому хотя бы к краю, да, получается так. Я, по крайней мере, вот, ну, я опять же здесь не берусь утверждать этого, но мне кажется, край здесь именно все-таки, кроме того, что это кисточки, да, которые символизируют заповеди, это еще и означает, что мы не можем вполне, допустим, исполнить все заповеди, да, вот, но мы можем хотя бы краешком, да, коснуться, хотя бы вот то, что в наших силах. Вот. И не рассчитывая, что мы много, да, чего коснемся. Там мы, может быть, не коснемся там руки Спасителя, да, или там, вот, но мы можем коснуться хотя бы края одежды.
Вот Иоанн Златоуст как раз пишет, что теперь приступили к нему не с такими уже просьбами, как прежде, не зовут его в дом, не домогаются, чтобы прикоснуться рукою или приказал словом. Напротив, с возвышеннейшим любомудрием и с обильнейшей верой просят об исцелении. То есть вот как Кровоточивый же на всех научил любомудрию.
И достаточно к краю прикоснуться. То есть не обязательно там надо там на фон ехать, да, можно почаститься и в нашем храме.
Ну, то есть это может быть какой-то первый шаг, шажок, миллиметр какой-то. И это достаточно будет для начала. А дальше уже человек будет развиваться, как бы.
Ну да, то есть Бог силен помочь даже и тем, кто хотя бы к краю прикоснулся. Вот так, да? Ну ладно. Так, братья и сестры, есть еще по этому фрагменту что-то? Если нет, да, тогда давайте решим. Потому что да, мы закончили главу, шестую. Времени сейчас без 5:09. Что мы делаем? Мы продолжаем? Закругляемся. Да, тогда нам надо еще будет решить по поводу следующей нашей встречи. Она у нас будет в пятницу, по-моему, 18 числа. Это как раз будет праздник крещения. Правильно? Будет большая служба. Вот. Кружок проводить.
А вы же собирались?
Я-то, нас же много.
Ага. У меня тоже не будет никакого 18 числа.
То есть о чем здесь говорилось? Об отвержении Господа Иисуса в Назарете. Вот. Что мы об этом помним? Отвержение в своем Отечестве. То есть когда Господа не приняли и даже хотели его сбросить со скалы, как там написано у другого евангелиста. О чем здесь?
В своем Отечестве люди его неправильно восприняли, потому что знали его с малых лет и не могли поверить, может быть, в чем-то завидовали ему, не могли поверить, что такой человек способен на такие чудеса, какая-то зависть, неприятие. Не эти ли люди его братья и сестры?
Ну да. И пренебрежительное отношение, да, к другому человеку. То есть они его знали, они знали, что он человек такой, может быть, из благородной семьи, да, но не богатый такой, а самый обычный. Вот, поэтому, может быть, были высокомерны, да, по отношению и к Господу, и к его родителям земным, и к братьям и сестрам. Вот. Поэтому, как здесь написано, соблазнялись, да, о нем.
Да,
и поэтому.
Да-да. Но все-таки он некоторых исцелил.
Поверили. То есть веры было немного, поэтому я он исцелил немногих. Вот. Политика. Дальше.
Это политика, а жизнь – это жизнь.
Дальше следующая такая тема, которую мы читали, это отправление 12 апостолов на проповедь. Что мы запомнили?
Да, то, что апостолы посылались с необходимым минимумом для того, чтобы их правильно, опять же, их правильно восприняли в тех местах, куда они идут, чтобы было видно, что... Ну, и вот одно из предписаний – отряхать пыль с стоп-ног в тех домах, в которых их не приняли. То есть то, что если человек не принимает Бога, не принимает его послание, то это служит к еще большему осуждению человека. Вот. То, что, грубо говоря, тому, кому больше дано, с того больше и спросится, что с тех людей, которые не приняли апостолов, спросится больше, чем с Содома и Гоморры. И что, вот опять же, если взять Содом и Гоморру, мы говорили о том, что люди, которые понесли наказание здесь, на земле, причем наказание жесткое, и люди, которым не было такой благовестия, не было апостолов тогда, что с них спрос будет гораздо меньше. А вот те иудеи холодные, может быть, знающие много, но которым были посланы апостолы, но которые отвергнули их, они будут осуждены гораздо строже, потому что у них было больше возможностей и, соответственно, с них больше спросится.
Спасибо, Господи.
Марина.
Тело и разум души – это как огонь и вода. Земная природа стихии.
Глубокие слова. На самом деле глубокие, вот их надо, конечно.
Верующий душой во Христа, он обладает действительно разумом. А учение, которое навязывает свои взгляды, он от ума больше. А руки помой, что там ученики твои там не побрились, руки не помыли, а хлеб дают, благословляют людей, лечат. Кстати, как бы и идет отторжение на планете до сих пор, получается, как стихия.
Очень, очень правильно, да.
Какой на самом деле. Там и все это вот нас, но кто-то вот навязывает, а вот так гонит не по-любому, никак. Вот, ну, то есть, Магомед, вот он, ну, да, вот Бог там, а кто-то также навязывает Христа или еще что-то, сейчас Украина, Россия, а кто-то вот, чисто вот.
Ну да, есть,
как есть в едином целом и непоколебимом. Как смотрят, как на детей. А ему встречается сопротивление, потому что он от истины.
Ну да, ну то есть истинная вера, можно я тогда, поскольку мы уже заканчиваем, коротко, то есть истинная вера, она ненавязчивая, она человек, она как бы приходит к человеку, да, там, в одной одежде, да, простая, не требует ничего. Вот да, а есть другая вера, да, где директор школы ложкой по лбу, значит, как правильно, это неправильно, то есть как бы вот здесь, можно сказать, противопоставление такой фарисейской веры. В широком смысле, да, фарисейской. Потому что сейчас много есть фарисеев там и от науки, там, и от даже от христианства. Вот, вот всяких разных, да. И с другой стороны, есть такая вот, как пишет Лесков, что вера, она в легком дыхании. Вот. Как, когда она касается, вот, и человек, если. И она ненавязчивая, она такая, казалось бы, незаметная, но она дает человеку радость, мир, и уважает человека, его свободную волю. Вот,
а получается, я думаю, по силе духа, да, уже усвоенного. Ну как вот, допустим, ребенок, почему он сопротивляется, ему дедушка, например, да ты, ну, кашляешь, чихаешь, ты вот на тебе вот самогончика, первачка, с перчиком, ты полстаканчика, и все пройдет. А он, дед, ты чё, ошалел, что ли? Я это, ну, нафиг, я умру. Хороший, и он не принимает это наотрез. А дед реально говорит, ну, с перчиком тут все дела. Я же вот с вами
не кашляю, не болею. Как лекарство. С перчиком после этого кровать, значит, спать, да, и чтобы все. Да, я только прошу тогда сейчас регламент, потому что мы можем много сейчас обсуждать, да, мы коротко все-таки должны подвести итог. Спасибо, Сергей, вы просто нас это самое...
Взбодрили.
Воодушевили. На самом деле очень правильный и очень хороший будет. Вот, очень благодарю. Значит, следующий эпизод, который у нас был рассмотрен, это смерть Иоанна Крестителя. В этой главе тоже. Ну, давай.
Блажен муж и жени иди на совет нечестивых, то, что та самая атмосфера, вот, по-моему, Артемий Владимиров как раз сейчас не так давно об этом говорил, о том, что именно на тех собраниях, где люди веселятся, пьянствуют, грубо говоря, отдыхают как-то телом именно, на этих же собраниях это происходит убийство. Вот, то, что это непрерывно связано, и то, что состоявшийся, ну, православный христианин не должен уделять свое время, драгоценное песни время, такому бессмысленному и вредному времяпрепровождению, например. Ну, это если применить в нашей жизни.
Спасибо тебе. Ну да, это важно. Очень важно, действительно. Так, еще что-то по...
Можно сказать, что они, ну, царь Ирод, скажем, да, не думал, что это мессия. Он думал, что это Иоанн Креститель воскрес, или это Илия. Они ничего не могли понять и принять, что он понять просто, да, что не могли, что это Мессия. Поэтому принимали его за пророка, там, воскресшего его.
Вот ценность наших слов о том, что наши слова должны, мы не должны давать обещания, а если даем, то мы должны исполнять исключительно те, которые ведут, ну, имеют какую-то благую цель. То, что в данном случае, ну, клятва преступления...
Ну, вообще лучше нет, я не клялся, да, да, начнем с этого.
Да, я сказал, что лучше не давать. Что в данном случае клятва преступления было бы гораздо меньшим грехом, но желание выставить себя, показать в лучшем свете, показать как бы свою силу, оно пошло вразрез даже с логическим случаем.
Даже боязнь поступиться какой-то своей мнимой честью, да, что вот, как я же обещал, да. Вот, ну,
да. И тут, ну, надо понимать, что вот царь Ирод, Это был достаточно уважаемый человек. Его иудеи, кстати, до сих пор почитают как одного из лучших царей. И в Евангелии говорится, что он почитал Иоанна Крестителя. То есть реально, если там по деталям разбираться, он не был плохим человеком. Он был достаточно хорошим, но по своему человеческому разумению. Но даже вот и именно в Евангелии подчеркивается, что даже такие люди именно падают, когда идут на совет нечестивых и идут на поводу своих страстей. Да, собственно говоря, и с чисто человеческой точки зрения и Иродиада, потребовав голову Иоанна Крестителя, она же не хотела именно его головы. Она по человеческому разумению, по-женски просто защищала свою семью, как она это видела. И вот говорю, но тут еще Евангелие говорит о том, что не должны мы полагаться на человеческое разумение, а оценивать то, что происходит с нами с точки зрения вот, закона Божия и Евангелия. Наверное, и это тоже имеет смысл. Вот так вот вы видите этот эпизод Евангелия. Потому что ведь действительно люди были не пропащие, но совершили поступки, которые их
осуждали. Они хотели простого человеческого счастья.
Да, 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 именно так.
Вот. И благими желаниями, намерениями, да, дорога известна куда ведущая.
Они оказались рабами обстоятельств, а человек, конечно, во Христе только обретает свободу.
Да. И еще здесь вывод можно сделать о том, как грех развивается. Да, сначала он как бы незаконно соединился с Иродиадой, вот, потом он там устроил вот этот вот пир такой неподобающий, да, там поклялся, вот, и дальше все кончилось. То есть грех, он имеет свойство расти, расширяться и все больше поглощать, и до убийства пророка, да, доходит. Казалось бы, в общем-то, он хотел день рождения отпраздновать человека. Вот. Ну только надо понимать, как, да.
Причем он поглощает не просто одного человека, а окружающих всех вот этого мужчину тоже.
Да, то есть грех.
Друг перед другом все потом начинают, а что, вот он согрешил, там не можно, как бы и так далее.
Да, он еще как царь дает пример всем, да.
Пример
и, дает. И пример семейной своей жизни.
Соблазнение.
Такой неправедное, да, и пример, значит, этих вот клятв, этих пиперов, да, и так дальше. Вот. Ладно.
Это как история про Адама. Который согрешил и не покаялся вовремя. И тут же с вами двух царей, Ирода и Давида. И тот согрешали, но один каялся перед Богом, обращался к Богу, а второй нет. И мы про него не знаем, в конце жизни, может быть, он обратился к Богу, но мы вот в Евангелии читаем это, именно этот эпизод. О том, что был момент, да, покаяться и не покаялся.
Как Петр и Иуда предали Христа, но один каялся. И плакал, вот, был и даже получил ключи от царства ближе, вот, а другой
повесился.
Ну да. Так.
Ну. Иоанна Крестителя честь, да?
Иоанна Крестителя, да.
Йока.
Одной литературе просто православное было как-то. Молодой послушник, он не сдержался в пост, но съел кусочек, что-то там рыбка и что-то. Ну и в молитве обратился, не пошел к батюшке, испугался, ну накажут, и вот как быть, не. Ну и обратился в молитве пред ним Христос. А я вот, ну вот как мне быть теперь, как вот уже теперь? Он говорит, ну что же я, ты меня осудишь же, все, я же такой. Он говорит, Иоанн Креститель не пил вина, не ел бутербродов с колбасой, но он жив. Я пил, вернулся время, пел песни, радость, хвала Богу. Ну тоже так вот, ну за что ж я тебя буду ругать, ты не переживает. А этот вот, ну, священный парень, он, ну, испугался, может, наказание, ну, так вот, ну,
понятно.
Очень кушать хочется. И что-то вот рыбки съел, и, ну, запуганный.
И тоже получается такая фарисейская жизнь. Он нарушил правила, да, и испугался, что Бог накажет. Да, да. Это же повод, наоборот, к тому, чтобы Бог обратиться, да.
Не
Спасибо, Господи, да, Сергий. Следующий фрагмент – это насыщение 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Кто может?
Паша.
Всемогущество Бога, вне зависимости от обстоятельств, и в то же время подчинение, как писалось в одном из толкований, по-моему, Оригена как раз я читал, о том, что «И сказал, сядьте на траву, потому что сказано у Исаии, всякая плоть трава», о подчинении человека Богу для того, чтобы человек мог воспринять освященное Богом, ну, мог воспринять благодать. И в то же время многие люди, опять же, по своему мнению, не восприняли это правильно, так как должны были воспринять. И ну, это, опять же, привело к тому, что... Ну, просто можно констатировать, что неправильное восприятие того, что происходит.
Угу. Угу. Ладно, дальше. Это хождение по водам. Мы рассмотрели сегодня. Коротко, давайте тогда, чтобы уже нам...
Паша.
Не, Паша уже, я думаю, что Паша надо немножко передохнуть.
Связь с предыдущим, мне кажется, тут прямая есть, о том, что часть людей из тех, которые не поверили после чуда со хлебами, они уверовали после чудохождения по водам, то, что Бог показал апостолам, то, что, ну, оставил их в беде, и только потом он хотел пройти мимо. Но потому что апостолы позвали его, то, что Бог ждет, пока человек позовет его, он с легкостью справился с тем, с чем они не могли справиться физически. Полное бессилие перед житейскими бурями.
Так. И последнее исцеление больных в Генесарете.
Чуть позже.
Да нет, я думаю, тут у нас много людей, которые хотят высказаться.
Ну, есть кто-то, кто хочет высказаться? Ну ладно, значит, тогда мы уже все наполнились. Вот единственное, что вот я тут сейчас, когда пробегался вот по этому тексту, такая обнаружил тоже удивительные вещи, что здесь тоже есть некоторая такая вот динамика в самой главе. Смотрите, сначала это отвержение Господа в своем Отечестве, отвержение, да, потом после этого, значит, Господь отправляет апостолов, как бы вот он выходит из своего Отечества, да, и распространяет дальше по всей земле, Святой Земле, своих учеников отправляет в учение. И потом у нас оказывается три разных состояния человека и человечества. Сначала Ирод, вот этот вот, который богоборец, да, который убивает пророка. Потом люди, которые собираются для того, чтобы послушать слово, исцелиться и поесть хлеба. Вот. И последние это уже те, кто уверовали, и те, кто не только сами пришли хлеба поесть, но еще и показали сильную веру. И даже и приносят, собирают людей по своей округе и тоже приносят к Христу, чтобы они могли прикоснуться к краю его одежды. Здесь показано еще и то, вот как и сам Господь, и Слово Божие проявляется в разных человеческих таких вот сообществах, ситуациях.
Состояние.
Вот. Ну да, то есть видна какая-то вот такая, как будто вот маленькая картина вообще всей вселенной, да. Кто-то борется, кто-то убивает пророков, да, кто-то ищет хлеба, кто-то ищет исцеление, вот, кто-то помогает другим исцеляться. Тут
получается, он как бы выходит из своей земли, да, как новое какое-то рождение. И вот идет рождение Церкви Христовой, да, как его тело.
Да,
то есть
да,
вот она расширяется, идет развитие от вот того, что тут вот не верили, и вот оно выплескивается наружу через апостолов.
Да, ну, свое отечество, это ведь можно сравнить с Ветхим Заветом, да, с богоизбранным когда-то израильским народом, да, который отверг, ну, в массе своей Господа. И тогда уже ученики расходятся, и учения расходятся по другим народам и другим местам, и вот это вот то, что вот сейчас мне сказала, да.
Это в своем Отечестве как малое зерно горчичное, которое не разглядели.
Да. Да, пожалуйста.
Я предполагаю, что на Голгофе в свое время немало людей махали руками из страха, что будут наказаны. Они были испуганы страшно. Они махали, что-то кричали, но в душе плакали и молились Богу, чтобы он помог и спас этого человека.
Возможно, да. Спасибо, Господи. Так, братья и сестры, давайте тогда помолимся. Мы тогда встречаемся, получается, через две недели.
Через
Ну да, чуть-чуть пропускаем одну неделю, да,
получается. Ну вот.